Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Мариинский» в Петербурге, в России, в мире. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 «Городской наблюдатель» и «Музыкальная гостиная». А в течение ближайшего часа обратимся к истории знаменитой янтарной комнаты в Екатерининском дворце Царского села и побываем в Павловском музее-заповеднике. Вначале напомним события мирового значения, произошедшие 20 лет назад. В дни празднования 300-летия Петербурга 31 мая 2003 года в Екатерининском дворце Царского села в присутствии президента России и канцлера Германии, руководителей других государств, участниц саммита, была торжественно открыта воссозданная реставраторами знаменитая янтарная комната. Воссоздание мастерами Царскосельской янтарной мастерской «Восьмого чуда света», как называют янтарную комнату, было амбициозной задачей, и длилась работа больше 20 лет. И по сей день янтарная комната остается у посетителей самым популярным интерьером дворцового комплекса. 20-летие воссоздания янтарной комнаты музей-заповедник отметил выставкой, посвященной реставраторам Царскосельской янтарной мастерской и другим мастерам, имеющим отношение к ее возрождению. Сейчас, с началом туристического сезона, едва ли вам доведется в одиночестве наслаждаться красотой янтарной комнаты, но больше повезет с погодой. А в солнечный день игра света и драгоценного материала создают особо яркое впечатление. Пожалуй, я не скажу лучше, чем сказал Теофиль Готье в XIX веке. Цитирую. «Глаз, непривычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму желтого, от пылающего топаза до светлого лимонного, особенно когда солнце проникает своими лучами в прозрачные прожилки янтаря». Да, янтарь – очень сложный поделочный материал. И едва ли идея создать янтарный кабинет появилась бы у королевы Пруссии Софии Шарлотты, если бы Балтийское море в окрестностях Кёнигсберга не выбрасывало бы на берег тонны янтаря. Из школьных учебников помним, что янтарный кабинет – подарок короля Пруссии Петру I, но история появления легендарного янтарного кабинета в Пруссии и затем в России гораздо замысловатее, напоминает Араида Куртовна Бот, заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Царское село».
Немецкие исследователи считают, что Шарлотта, ей принадлежит идея создания такого интерьера в своем любимом Лицинбурге. Она была образованная, интересовалась и музыкой, и театром, и искусствами. Фридрих I ее очень уважал и любил. И действительно для нее создается комната, которая сегодня существует в Шарлоттенбурге. Мы знаем ее конфигурацию, мы знаем местонахождение, так называемая красная позументная комната, которая не стала янтарной, потому что в 705 году королева умирает. И переименовав Лицинбург в Шарлоттенбург, король останавливает все работы в память о ней. И, в общем, просто, знаете, законсервировал вот этот ансамбль на тот вид, каким он состоялся к 705 году. А работал в это время в Лицинбурге, Шарлоттенбурге, Иоганн Фридрих и Азандер фон Гёте, любимый архитектор Шарлотты. Шлютера там не было рядом совсем никак. Наши коллеги пошли дальше, они провели стилистический анализ и произведений Иоганна фон Гёте и комнаты, в том числе нашей. И еще раз доказали, что Шлютер – яркий представитель барокко немецкого, а Иоганн уже рококо с таким французским акцентом. То есть Шлютера мы не вспоминаем, когда мы говорим про нашу комнату. Так вот, комната не состоялась в Шарлоттенбурге. Фридрих решает эти готовые уже частично янтарные панно, над ними работают три мастера. Он намеревается создать уже янтарную галерею, большую по размерам, и в другом месте, в резиденции Ораниенбург. Ну и здесь не получилось, потому что в 713 году уже умирает сам прусский король Фридрих I. Наши коллеги, прежде всего доктор Бухарт Георес, нашел эскиз оформления этой галереи, где присутствуют те же зеркальные пилястры, то есть это не идея Растрелли. Это говорит о том, что Растрелли был просто грамотным и знавший о новинках и модах, существовавших в это время в Европе. Вот этот принцип декора с янтарными пианоры, с зелеными зеркальными пилястрами, стенниками или украшениями, он уже виден на этом эскизе янтарной галереи для Ораниенбурга. Но и там это не случилось. И вот большое количество панелей разного размера, разной конфигурации находится в Берлине, на широкой улице, где работают реставраторы и резчики по янтарю, и где их дважды в 712-713 годах видит Петр I. И они уже тогда его впечатляют. Может быть, он тогда при посещении и высказывал свои пожелания. Мы предположить это можем потому, что когда все-таки состоялся подарок, и когда Фридрих Вильгельм I уже, сын Фридриха I, когда он подарил панно Петру I, Петр написал известную вам всем фразу о том, что король подарил янтарный кабинет, что давно желали. Но перед подарком Фридрих Вильгельм I, солдатский король, собирает некоторую часть из готовых панно в маленькой комнате уже Берлинского дворца.
Легендарный архитектор, основоположник Ленинградской школы реставраторов Александр Кедринский, по проекту которого, собственно, и воссоздавали янтарную комнату в Царском селе, отталкивался как раз от первого прусского кабинета. У него под руками был даже список панелей, ведь когда их отправляли в Россию для Петра, все описали, даже дали размеры. Но он не учел, не знал, что там были панели, приготовленные и для Ораниенбурга. Кабинет, в котором Фридрих Вильгельм I как-то установил панели с янтарем, был небольшим. Он просуществовал всего несколько лет, а уже в 1717 году, мы знаем все панели и те, что оставались неиспользованными, все были переданы Петру Великому.
И вот этой диковина в России, в Петербурге, но разные есть версии. Исследователи XIX века, такие как, например, барон фон Кёне, он говорил о том, что собран был этот кабинет. Он был в одном из зимних дворцов на Зимней канавке. Но даже если это так, то во времена Анны Иоанновны должны были эти панели оттуда, наверное, убрать, потому что этот второй зимний дворец, он был отдан придворным музыкантам. Вряд ли они там могли находиться вот в таком интерьере. Достоверно мы знаем, что комната появляется в третьем зимнем дворце и работает над созданием этого интерьера Растрелли. Тогда в рамах, естественно, нет мозаик, тогда там зеркала. Более того, в тот момент существует три рамы, и для симметрии, там четыре стены, прусский король уже Фридрих II, великий, Елизавете присылает четвертую раму. И эта рама уже имеет, если внимательно рассматривать, думаешь, почему тут корона и вензель Елизаветы? Mm-hmm. Потому что это специально изготовлено уже для России, для Елизаветы. И вот эта комната с живописными дюсидепортами существует в Зимнем дворце в Петербурге около 10 лет. А потом Елизавета, заканчивая здесь работы, принимает решение перенести панели сюда. 96 метров, высота большая. И Растрелли блестяще решает эту непростую задачу. Одну стену с окнами он оставляет свободной от янтарных панно. Верхний фриз он делает живописным, имитируя янтарную мозаику, и довольно богато, да, так плотно, великолепной этой барочной резьбой, что связывает этот интерьер сразу со всей золотой анфиладой. Комната в 755 году складывается уже таким образом, что здесь уже и мозаики флорентийские, которые уже Елизавета получает в подарок от Марии Терезии. Возникшая здесь к 1755-му комната, она требует ухода или контроля, и вызывается первый хранитель, тоже из Пруссии, Фридрих Робенбух, а затем его сын следит за комнатой. Фриз нижний, расписной. Его заменит уже в 60-х годах Екатерина. В 63-м году она издает распоряжение о том, что надо заменить на янтарь, и тут начинает активно работать янтарная мастерская. Екатерина поставила точку над оформлением. Вот таким образом все это было. Ничего не дополнялось, действительно, и дальше только поддерживали. Даже не очень приводили в порядок, а просто поддерживали. И до 41-го года комната была вот в таком виде, как она сейчас нами восстановлена.
Янтарная комната всегда требовала постоянного контроля и ухода. Янтарь осыпался. Приглашали мастеров из Данцига, из Пруссии. В конце XIX века уход вели мастера Петерговской гранильной фабрики. И сегодня традиция контроля и ухода за янтарем жива. Каждый вторник музей-заповедник отдыхает, реставратор из Царскосельской янтарной мастерской приходит в янтарную комнату и осторожно простукивает панели, проверяя на предмет осыпи. Реставрировали янтарные панели первый раз в 1830 году. Затем был уход и контроль. С началом Великой Отечественной войны янтарную комнату к эвакуации не приготовили. А почему? Продолжает рассказ Ираида Куртовна Бот.
Попробовали, посыпалось, и приняли решение, наоборот, консервировать. То есть все проклеить, закрыть ветошью, забить, так же, как и все окна, создать какие-то условия такие, от попадания снарядов, там, от дождя, от ветра и так далее. Плюс ко всему, искренне не верили, сохраняли, но никто не верил, что сюда придут и, соответственно, за неделю и даже меньше демонтируют и вывезут. Но это вот случилось в процессе транспортировки из города Пушкина до Кёнигсберга в мозаику. Сами у себя покрали, и появилась она только в 1997 году, когда началась вся эта длительная история по выяснению, экспертизе, потом вариант обмена с Бременским Кунстхалле. Но все это благополучно завершилось, и мы получили эту мозаику. Сейчас, как в 2003 году, мы опять ее выставили на мольберте, чтобы посетители имели возможность самостоятельно сравнить. Отличия присутствуют, мы их комментируем. Но в целом предмет, который дает нам понимание, что и комната в особенности создана так же близко к оригиналу, как одна из четырех мозаик.
Все время, пока шла работа по восстановлению янтарной комнаты, научные сотрудники музея-заповедника продолжали работу в архивах, по крупицам собирая информацию о событиях военного времени в Пушкине и далее по следам исчезновения янтарной комнаты, отслеживая малейшие публикации о появлении пропавших произведений искусств. Постепенно прояснялась картина событий 1941-45 годов. Еще 9 августа 1941 года, напомню, город Пушкин был оккупирован фашистскими войсками 17 сентября, Альфред Роде, крупнейший в Германии специалист по янтарю, обратился с письмом к гауляйтеру, высшему партийному чиновнику, Эрику Коху, указав на, дальше цитирую, «замечательнейшее произведение рук выдающихся мастеров, янтарную комнату, национальную гордость Германии, находящуюся ныне в Екатерининском дворце города Пушкина, Царское село. Необходимо принять все меры для возвращения этого шедевра в лоно Родины, и поскольку она сделана из прусского янтаря, в Восточную Пруссию, в Кёнигсберг. Как директор музеев искусств Кёнигсберга, я гарантирую ее принятие и размещение в одном из помещений Кёнигсбергского замка». Эрих Кох сам мечтал добраться до Бернштайн-Циммер, так по-немецки называлась янтарная комната. В команде Коха среди офицеров по охране предметов искусства при 18-й армии группы войск «Север» был граф Солмс Лаубах. Примечательно, что после 1945 года он поселился в своем родном городе Франкфурте-на-Майне и ни от кого не скрывался. В годы войны Солмс Лаубах привез в Восточную Пруссию большое количество предметов культуры и искусства из пригородных дворцов Ленинграда. О событиях в Царском селе продолжает рассказ Лариса Валентиновна Бордовская, хранитель живописи музея-заповедника «Царское село».
Ну, во-первых, прошло 20 лет. Сейчас много исследователей, много людей, которые этим занимались. Плюс какие 20 лет? Мы только и делали, что ахали, находили новые материалы в архивах. Сейчас все это закрыто, опять все захлопнулось. Но вот были вот эти счастливые 20 лет, когда можно было что-то такое новенькое найти. Все это уехало из Пушкина 1 октября 1941 года. Во дворец, вот к этим дверям подъехала машина, закрытый фургон, в котором находилось 16 солдат строительного батальона. Поднялись во дворец и прошли в янтарную комнату. Немцы считали, что это их национальное достояние, и что Фридрих совершил огромную ошибку, подарив это все Петру. Значит, отсюда они очень аккуратно все демонтировали, вытащили все мозаики, они были вывезены вместе с храмами. Все было сделано супераккуратно. Мы знаем путь, как они увозили это все. На станцию Александровская, там грузили вагоны, потом ехали в Гатчину, грузили вагоны там. 5 пульмановских вагонов, наполненных произведениями искусства. Они все отправились в Псков. Псков 10 октября уже представлял собой глубокий тыл. Он был занят в июле, и в октябре месяце там уже были базы, там уже все было устроено так, как нужно было искусствоведам военным, фотографировали эти вещи, маркировали и разграничивали, что будет отправлено в Линц, в музей Гитлера, что будет отправлено в Ригу и так далее. Искусствовед Отто фон Лаубах, который занимался, главное действующее лицо здесь, в Царском селе, был и работал с генеральным каталогом, он четко знал, что отсюда нужно увезти, и, видимо, уже подготовил каким-то образом базу. Значит, он отправил все это доктору Роде. Почему он это сделал, сказать трудно, но вещи были отправлены в Кенигсберг, и доктор Роде, крупнейший специалист фашистской Германии по янтарю, все это принял, все уже было готово.
В одном из помещений Кенигсбергского замка доктор Роде исполнил мечту. Собрал таки янтарную комнату, и она с гордостью показывалась публике. Об этом писали в прессе. После взятия Кенигсберга советскими войсками начались поиски и обследование хранилища тайников с вывезенными произведениями искусства. В акте от 25 апреля 1945 года при осмотре помещений Кенигсбергского замка-музея зафиксирована находка, я опять цитирую, «Дарственная книга художественного отдела музея с инвентаризационной описью предметов, принадлежащих к собранию музея». На 141 странице под номером 200 от 5 декабря 1941 года в дарственную книгу внесена янтарная комната из Царского села, насчитывающая 143 предмета – зеркала, консольные столики, стенные панели, а также три ящика с янтарем. Специальный вкладыш, содержащий описание янтарной комнаты. И конец этого документа, подпись принявшего, сделана чернилами и неразборчиво. Создавая янтарную комнату в зале номер 37 Королевского замка, доктор Роде вынужден был решать проблему. Размер панели янтарной комнаты не вписывался в небольшой зал. Многие оставшиеся фрагменты были снова упакованы в ящики и отправлены в подвалы замка.
Единственное, что мы знаем, разглядывая фотографии состояния комнаты, которую зафиксировал Роде, мы видели, что на одной из вот этих вот рам вставлено зеркало. То есть были поставлены вот эти мозаики, но на одной раме было зеркало. Стало быть, не было мозаики. И где, когда она могла пропасть? Вот стали выстраивать цепочку и поняли, что это произошло между Екатерининским дворцом и вот Псковым. Стали собирать материал дальше, выяснилось, что здесь работал медик, офицер, который занимался медициной. Единственный мог вывести эту мозаику в ящике или каких-то там инструментах, но он мог это сделать. В 1997 году на черном антикварном рынке вот эта мозаика была найдена. Ахтерман фамилия владельца, его отец был на Восточном фронте. В общем, все совпадало. И вот эта мозаика 97-й, 98-й, 99-й год, делали заключение, ее там изучали, вертели, крутили. Вот сейчас вы можете сравнить. Вот это небо, сравните небо здесь и небо здесь. Это пакистанский оникс. Такой камень, очень пористый, очень приятный в работе, но он разный. И вот здесь как раз это очень видно. Вот это современный камень, а это вот 18 век, 200 лет. Другое окисление, другое месторождение, там еще, в общем, некоторая разница есть.
Летом 1945-го в Кенигсберге Роде, пришедший на службу в советской администрации, им с женой нужны были продовольственные карточки, около месяца работал в группе профессора-археолога Александра Брюсова, отправленного в Кенигсберг и в задачу которого входил и поиск похищенных советских ценностей. Роде утверждал, что до 5 апреля 1945 года янтарная комната была жива, а 6 апреля начался штурм Кенигсберга советскими войсками. Доктор Роде в разговорах путался в показаниях, направлял по ложному следу и хотя показал некоторые тайники, а вот тайну янтарной комнаты не выдал. Его скорая и неожиданная смерть с женой обрезала все надежды с ним связанные. Но поиски-то продолжались. За все это время было изучено более 250 версий захоронения янтарной комнаты. Написано тысячи статей, десятки книг, снято несколько кинофильмов. «Янтарная комната» продолжает оставаться самой знаменитой загадкой XX века. Завершает разговор Ираида Куртовна Бот, заместитель директора музея-заповедника «Царское село» по научной работе.
И мы когда в 2003 году вот это все вот у нас состоялось, мы про себя до того говорили и ждали, что вот мы ее сделали. И сейчас можно показать, что она вот где-то есть. И мы ждали несколько лет. Потом поняли, что нет, не произошло. Брюсов и Кучумов, они и другие сотрудники комиссии, они подписали, что да, ну, приняли они о том, что она погибла. Мы в 2003 году делали большую выставку, которая называлась «Янтарная комната. Взгляд через столетия». И в том числе там был большой раздел на материале Гарфа, и специалист Гарфа анализировал предоставленные документы, вот, который был посвящен вот этим поискам в Кёнигсберге, что там нашли, как нашли, в чем сомневались, и документы вот эти, отчет Брюсова, все это было у нас на выставке.
Сотрудникам музея хочется верить, что не все погибло, и эта надежда теплится на опыте музейной работы. Немцам была важна прусская часть янтарной комнаты. А то, что все сочли сгоревшим, была та часть янтарной комнаты, которая была добавлена в екатерининское время Царского села. Вы слушаете «Вечерний канал», у микрофона Анна Всемирнова. Отправляемся в Павловск. Напомню, завтра 22 июня. Этот день календаря у очень многих в нашей стране до сих пор отзывается эхом Великой Отечественной. И в Павловском музее-заповеднике редкая тема обходится без слов. А вот в годы войны, а вот при эвакуации. После немецко-фашистской оккупации многим казалось, что Павловск безвозвратно погиб для человечества. Дворец и парковые сооружения разрушены. В зеленых массивах вырублены 70% насаждений. Повсюду на открытых пространствах виднелись ямы и воронки от снарядов. Красивейшие пейзажи парковых ландшафтов были изуродованы блиндажами и окопами. Из оставшихся деревьев половина была повреждена осколками. Нынешней весной в музее-заповеднике идет цикл лекций, рассказывающий о подвиге восстановления Павловска, о трудовом подвиге реставраторов, архитекторов, строителей. Этот труд продолжается по сей день. Музей-заповедник подготовил программу капитального ремонта и реставрации более 20 объектов к 2027 году, когда город Павловск отметит 250-летие со дня основания. С послевоенных лет ведь ждет реставрации ансамбль Красной долины с Елизаветинским павильоном, павильоном руина и каскадом, мостом. Залечивает раны Павловский парк. Но еще далеко не все сделано, как вы услышите в рассказе Светланы Михайловны Федоровой, заместителя директора музея-заповедника по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Павловский парк». Перед началом сезона Светлана Михайловна Федорова знакомила с парком группу журналистов.
Дивный выход из дворца. Мы попали сразу на галерею Гонзага. Пьетро Гонзага, итальянец по происхождению, был театральным художником-декоратором. И, конечно, был первоклассным художником-перспективистом. И, собственно говоря, насколько ему удалось выполнить вот эту фресковую живопись, которая частично только сохранилась из-за того, что Павлос пережил трагедию Великой Отечественной войны. Подлинные фрагменты, они более такой охристый окрас имеют. Вы можете посмотреть, насколько все получилось. Реставрация галереи Гонзага выполнена была в 2008 году. И, кстати говоря, что еще интересно, вот на газоне скульптура летящего в Меркурия – это историческая культурная ценность, которая вернулась в Павловск. В годы войны была вывезена, проще говоря, украдена из Павловска, да, и была обнаружена в Австрии в частном саду. Завязалась переписка, которая вылилась в политический акт. Сюда приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Австрии. И, собственно говоря, состоялась передача культурной ценности, возвращение. Ну, теперь я вас приглашаю. Павловский парк – самый крупный европейский парк, самый крупный в России парк. Пейзажный парк строился в эпоху перемены стилей, да, когда на смену регулярным французским модам приходит английский стиль паркостроения или пейзажный. Парк состоит из 7 ландшафтных районов, которые объединены в общую художественную композицию. Сейчас мы с вами находимся на границе двух районов, придворцовый или центральный. Главная доминанта этого района – дворец, и все окружающее подчинено этому архитектурному сооружению. И долина реки Славянки. Река Славянка протекает через весь парк на протяжении 3,5 километров и служит композиционной осью парка. Долина реки Славянки, конечно, один из красивейших, живописнейших районов Павловского парка. Очень сильно чувствуется влияние архитектуры. Причем наблюдается следующий эффект. Да, если мы будем подходить к дворцу, это влияние архитектуры будет более сильно нами ощущаться. Если мы будем уходить вглубь от дворца, то уже после Пельбашни Славянка превратится в ручеечек, да, и архитектурных сооружений будет гораздо меньше. Колоннада Аполлона. Колоннада Аполлона была построена в 1783 году по проекту Чарльза Камерона. Первоначально это был храм Аполлона. Из берегов реки Славянки невозможно было видеть это сооружение, но позднее Мария Федоровна приказала перенести на склон реки Славянки. И с конца XVIII века храм Аполлона стоял, как и стоит, на склоне реки Славянки. Конечно, здесь не хватает каскада, который впадал в речку Славянку. Софийский водовод, который питал этот каскад, был разрушен в годы Великой Отечественной войны. До сих пор пока музею не удалось придумать, как обводнить этот каскад. Два варианта пробовали, не прошло. Пробовали скважину, причем более 100 метров забурились. Вглубь земли пошла очень ржавая железистая вода. Ну, невозможно было такую воду пускать для обводнения каскада. Попробовали так называемой обратной системой, то есть погрузили насосы в речку Славянку, но это было вот такое жалкое зрелище, то есть ничего не напоминало тот каскад, который запечатлен на старинных гравюрах. Еще интересно хочется отметить, вот я начала с того, что это был храм Аполлона. В архивах сохранилась такая запись, да, в 1807 году, в июне месяце, во время сильной грозы, произошел подмыв фундамента, и часть колонн обрушились. И наутро Мария Федоровна, когда увидела это, ее настолько восхитило вот это зрелище, это сооружение стало более напоминать античную развалину, руину. Помним, что конец XVIII века – это очень сильное увлечение античностью. И Мария Федоровна приказала не восстанавливать эти колонны, и с того момента храм Аполлона превратился в колоннаду Аполлона. Ну, а теперь я вас приглашаю. Собственный сад построен по желанию Марии Федоровны в 1784 году. Это дата основания собственного сада. Автор Камерон совместно с художником-миниатюристом Франсуа Габриэлем Виолье. Ну, конечно, обращает внимание цветочный партер, который раскинут перед личными комнатами Павла и Марии Федоровны на первом этаже. Ее любимый кабинет, построенный по проекту Андрея Вороникина, кабинет «Фонарик», в котором она любила находиться и наблюдать за своим, по сути, детищем. Мария Федоровна очень увлекалась садово-парковым искусством, ботаникой, растениеводством. Она сама лично заказывала растения для устройства и парка в целом, и, конечно, особой заботой и любовью она окружала свой маленький садик, как она называла, маленький сад. Многие растения, кстати говоря, были перевезены ею с ее родины, но, конечно, те растения не сохранились до нашего времени. Спрашивают все вот про главную аллею. Дубы еще помнят Марию Федоровну, но первоначально главную аллею обрамляли южные пирамидальные тополя, которые были высажены по ее желанию. Вообще нужно сказать, что Мария Федоровна какую-то особую любовь питала к тополям. Когда они были высажены, в первый год были очень жестокие морозы, несмотря на укрытие соломы и рогожи, это я цитирую как вот в архивных источниках, эти тополя вымерзли. Мария Федоровна приказывает возобновить посадку, восстановить ее. Опять высаживаются южные пирамидальные тополя. Но из-за пожара дворца 1803 года, из-за неисправности дымохода горел дворец, пострадали и тополя. Больше их уже не восстанавливали. И после были высажены вот эти вот дубы. Их 4 должно быть, один уже утрачен, который вот ближе к павильону 3 Грации. Это последняя работа Камерона в Павловске, по его проекту установлен. А вот скульптура «Три Грации», выполненная итальянским скульптором Трискорни, это подарок Александра I своей матушке ко дню рождения.
От скульптуры «Трех Граций» возвращаемся к цветочному ковру, сотканному нынче весной из виол и тюльпанов нежных оттенков розового, голубого, фиолетового, белого. Замысловатые рисунки клумб и рабаток каждый год не повторяются.
Партер у нас выполняется в двух вариантах. Это весеннее и летнее цветочное оформление. Мы сами разрабатываем проект цветочного оформления. Конечно, мы ориентируемся на виды, я подчеркиваю, виды, не сорта, это уже невозможно, на те виды цветочных культур, которые здесь выращивались, высаживались в старину. Конечно, очень много было и луковичных растений, и виолы, и незабудки, и маргаритки. Это в части весеннего оформления. А в части летнего оформления это и бегонии, и агератумы, и бальзамины, и левкои, и гелиотропы. Повторюсь, мы тоже ориентируемся на эти цветочные культуры. Сейчас уже смена, изъяли тюльпаны. Здесь будет высаживаться растение под таким названием остеоспермум. На что похоже это растение? На ромашку. Да, это такие вот цветные ромашки. Мы выбрали холодную гамму. Постепенно, по мере отцветания и виолы, произойдет смена на летние цветочные культуры. В конце июня уже все будет заменено.
Можно спросить относительно рассады?
Да, своя, боды. Полностью. Это действительно, на самом деле, низкий поклон нашим работникам, которые выращивают. Теплицы действительно нуждаются в серьезном ремонте, но это справляемся. Правда. Стараемся привлекать какие-то новинки интересные, сортовые. В этом году будет там и бальзамин у нас новый использован, у Оллера. Так что все цветы и для весеннего, и для летнего оформления, и все так же, как и для огорода в садоводстве Боды, это все выращивается сотрудниками паркового отдела.
Как в любом дворце в Павловском есть парадная спальня. Это самая нарядная комната Южной Анфилады. Ее отделка, погибшая в годы войны, была воссоздана реставраторами в 1967 году. А вот самый знаменитый, пожалуй, ансамбль парадной спальни еще проходит реставрацию. Это знаменитый туалетный прибор, изготовленный на Северской королевской мануфактуре. Он был преподнесен Марии Федоровне, королевой Франции Марии Антуанетты. Роскошное овальное зеркало с наброшенной королевской мантией, фигурки нимф и амуров, флаконы, пудреницы, коробочки, шкатулки, фарфор, позолота, эмаль, имитирующие драгоценные камни. К радости хранителей, этот туалетный прибор-сервиз не только хорошеет день ото дня в руках реставраторов, но и недавно преподнес сюрприз, рассказывает главный хранитель музея-заповедника Павловск Алексей Гузанов.
В Париже был подарен этот сервиз, состоящий более чем из 80 предметов, был привезен в Павловск, да, установлен на, тоже вместе с сервизом привезенный французской работы стол. И это действительно уникальный сервиз. После изготовления этого сервиза формы были разбиты, чтобы подчеркнуть уникальность этого королевского подарка. И действительно Мария Федоровна этим сервизом практически никогда не пользовалась. И следует сказать, что во время войны он был эвакуирован номер 1. Стол достаточно легкой такой конструкции, и со временем, конечно же, тяжелое зеркало, оно ведь с бронзой, с эмалью, и множество предметов, то есть столешница стала постепенно деформироваться и прогибаться. Сейчас после реставрации все равно видны небольшие следы, как раз вот как шли трещины, расслоения, да. Поэтому в начале 20 века при великом князе Константине Константиновиче было заказано в Петербурге уже специальная конструкция, две тумбы и посредине перекладина. Хочу обратить внимание, что вот практически до этого сезона никто никогда не видел вот эту вот столешницу, потому что еще с довоенного времени она покрывалась из-за того, что была плохой сохранностью, тканью. И мы сняли несколько слоев ткани, и теперь вот так, как это было при хозяйке дворца.
А само зеркало нужно было реставрировать?
Да, реставрировали, то есть промыли детали, укрепили. Амальгама пострадала, конечно, но она вот родная. Креста не было, мы его реконструировали по фотографиям. То есть вот таких маленьких деталей очень много. Ну и самое главное, посмотрите бисквит, насколько его промыли. Что еще важно было, что во время реставрации мы обнаружили, что в предыдущих реставрациях он был укреплен гипсом, и гипс стал крошиться. То есть это вот как раз раз реставрация прошла вовремя. Конечно, во время войны был и утрачен колпак. Он не был эвакуирован. И после войны была сделана конструкция из простого дерева, крашенная. И вот, наконец-то, сейчас подошло время, когда мы смогли по фотографиям историческим, по описаниям восстановить колпак, какой был практически при Марии Федоровне. Из наборного дерева с бронзой и специальное стекло, но это стекло уже не бьющееся, со сигнализацией. И вот к этому сезону только первые предметы отреставрированные мы выставили. Здесь мы видим маленькую вазочку для промывания век, мушечницы и много других предметов, как, например, еще фарфоровая ложечка. Если возвращаясь как раз к реставрации, убрали в фонд сервиз, стали подготавливать его к реставрации, и ящик ни один не выдвигался. Поэтому реставраторы разобрали целиком. И вот когда сняли столешницу, то вдруг увидели, что между вот ящиком в конце и в углу столешницы был зажат один из экранов вееров, о котором сейчас расскажет вам Ольга Константиновна.
Ольга Баженова, старший научный сотрудник музея-заповедника, с удовольствием держит предмет, который широко использовался дамами во Франции и очень редко в России, а уж до наших дней из таких предметов дошли единицы даже в музейных собраниях.
Возник вопрос, откуда этот предмет взялся вообще в столе. Здесь помогли наши описи. Обнаружилось, что еще в 1824 году вместе с сельским туалетом написано, что хранились два французских веера с ручками красного дерева. И эти веера прослеживаются по всем последующим описям, вплоть до описи 1908 года. Это последняя предреволюционная опись. И после того, как мы поняли, что нужно искать второй веер нашелся, что, очевидно, его более раннее время мы достали из ящика стола, и он был принят. Несмотря на то, что эти предметы идут как веера, их назначение было несколько другое. Это ручные экраны, которые изготавливались в большом количестве во Франции, и предназначались они для того, чтобы дамы предохраняли лицо от жара камина. И, как правило, такие предметы имели либо круглую форму, либо, как у нас, восьмиугольный. Техники, которые здесь использованы, немножко отличаются. Первый веер, который уже был у нас на учете, выполнен из картона и раскрашен в технике гуаши и акварели и декорирован двумя как бы акварельными вставками. С одной стороны, античная сцена – это лодка Хроноса, которой правит мальчик Амур, бог любви. С другой стороны, ночной пейзаж. А второй веер, который был обнаружен, он более сложный декор имеет. Аппликацию из шелка. Узор выполнен по трафарету в технике нашивной шерсти. И очень интересная вставка внутри. На тонкой очень бумаге выполнена акварелью. И сделан так, что она играет на просвет. Вот если сейчас я вам достану
фонарик,
то увидите, как красиво это все смотрится. Все это специально было сделано так, чтобы жар камина освещал и другому совершенно все смотрелось. И здесь сценка в мастерской Бочерар. Такие предметы изготавливались из довольно простых материалов, и они в исключительных случаях дошли до нашего времени. Поэтому, конечно, для нас это большая удача, что мы обнаружили не только довольно редкие предметы, которые были изготовлены во Франции в начале 19 века, но, кроме того, это предметы, которые принадлежали Марии Федоровне. И, как правило, их изготавливали тоже парами, потому что она не одна, например, сидела у камина, а вдвоем с кем-то вела беседу. Вторая дама тоже могла иметь подобный ручной экран в виде веера.
29 июня в библиотеке Росси посетители Павловского дворца смогут услышать и рассказ о первых воздухоплавательных опытах, устроенных по желанию императрицы Марии Федоровны в 1803 году в Павловском парке. Ну а на этом мы завершаем первый час вечернего канала. У микрофона была Анна Всемирнова. Встретимся вновь после выпуска новостей.